Вчера, говоря о программе нашего лагеря, мы упомянули о том, что в наших вечерних общениях, именно общениях у костра, будет уделяться внимание несколько историческому фону. Мы будем говорить о пророчестве Даниила, о том, что он получил от Бога необычайную весть. И сегодня как вступление, как введение в мир империй. Мы поговорим о том, что обозначали те события, которые упомянул Даниил по Божьему откровению. Каждый день мы подробно более будем говорить о каждой из империй, которые оказывали серьезное влияние на судьбу Божьего народа. Ну а сегодня, как вступление, мы послушаем об этом. Итак, введение в мир империй. Даниил в 4 главе, в 22 стихе своей книги пророчеств обозначил очень важную мысль. Он сказал: «Всевышний владычествует над царствами и дает его кому хочет». Не просто так все в жизни людей происходит, но во главе всего Бог. И его воля решает, какие совершать события на земле. Он руководит, он владычествует над всеми людьми, малыми и большими, даже над теми, которые занимали важные позиции в мировом сообществе. Господь дает его кому хочет. Даниил отметил еще то важное, что он сказал царю Навуходоносору, когда был призван перед его лицо для того, чтобы растолковать сон. В общем, это было удивительно, потому что не просто нужно было растолковать сон, а нужно было сказать, что приснилось царю. Близкие придворные говорили, что никто таких требований по отношению к народу никогда не требовал. То, что сделал Навуходоносор. Растолковать, понятно, но чтобы рассказать сон, а потом значение, то это небывалое. Тем не менее, Навуходоносора решение это не поменяло, и он желал услышать то, что желал. И вот когда уже был призван Даниил, он рассказал ему то, что приснилось царю, и вот мы видим во 2 главе, в 31-33 стихе. «Какой-то большой истукан в чрезвычайном блеске стоял пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Представить этого истукана можно было примерно так. Это такое ужасающее сооружение, истукан громадных размеров, и мы видим, что голова его золотая, грудь и руки сделаны из серебра, живот и бедра из меди, а ноги железные. Не просто рассказал то, что видел Навуходоносор. Даниил пояснил и значение царю. Он сказал, что золотая голова этого истукана – это ты, царь. То есть Бог определил назначение этого человека, и он обозначил его позицию по отношению к Божьему народу. И даже мы слышали о том, что он значил вообще и в природе даже. Он имел неограниченную власть. Дальше поясняет Даниил о том, что значит серебряная грудь. В общем-то, точно сказано в этой же книге пророчества Даниила, что это Мидо-Персидская империя. Греческое господство тоже было обозначено здесь же в книге Даниила. Уже о железных ногах точно не сказано было, кто это, что это за народ, но мы теперь, когда смотрим на прошлое, как на историю, можем сказать, что это Римская империя. И вот это видение, которое увидел Навуходоносор и пояснил Даниил. Дальше. «Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, и железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю». Конечно, это было величайшее пророчество, которое Бог даровал во сне Навуходоносору и дал милость Даниилу его растолковать. Ну вот, примерно это видел во сне Навуходоносор. Истукан, который был разрушен. После того, как пояснил все Даниил, что-то было понятно Навуходоносору, что-то непонятно. Наверное, он был прельщен тем, что он есть золотая голова. А что дальше, это уже для него, для Навуходоносора, не было таким важным. Теперь, друзья, мы обозначим с вами, что на определенной территории на протяжении многих веков формировались различные империи. Нужно отметить, что центром их всегда был один и тот же участок земли, который мы видим с вами здесь на географической карте. Если посмотреть повнимательнее на карту, то мы увидим некоторую территорию, которая заштрихована зеленым штрихом. Эта территория называется плодородный полумесяц. Название это имеет потому, что сама форма вот этой территории имеет полумесяц. Почему плодородный? Потому что участок земли действительно один из самых плодородных. Это место всегда считалось и считается колыбелью цивилизации. Это место является центром, где зарождалось земледелие, скотоводство. Это место древнейших городских культур мира. Почему оно формировалось здесь? Потому что здесь протекали и сейчас протекают две реки, Тигр и Евфрат, которые образовали вот эту территорию. Можно сказать, что с самого начала, ну, даже в момент творения предполагают, что и человек был сотворен именно вот на этом участке земли. Здесь же располагались древние города, Ур, Халдейский, здесь Вавилон, Ниневия. Вот самые первые участки земли, где развивалось человеческое общество. Плодородный полумесяц сейчас занимает территорию современных государств, таких как Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, курдских провинций в Иране, а также частей Турции и северо-запада Иордании. Можно отметить еще то, что основным ценным материалом в прошлое время это была вода. Здесь строились ирригационные системы, здесь хорошо все росло, и очень удобное место было для жительства человечества. Мы с вами говорили утром о том, что здесь образовалась одна из могущественных мировых империй, таких как Ассирия со столицей в Ниневии. Мы можем обратить внимание размах вот этой империи, которая захватила тогдашний почти весь цивилизованный мир. Иона в своей книге говорит о том, что Ниневия была городом великим. Это как раз столица вот этой империи ассирийской. В общем-то, 100 лет назад, кроме библейских сведений, об Ассирии практически ничего не было. Тогда, когда образовалась наука, археология, то были добыты ценнейшие сведения, которые подтверждали библейские писания о том, что действительно здесь в древности была развита очень мощная империя с ее руководителями, царями. И отмечают, что очень жестокость была этих людей, которые просто кровожадно захватывали весь мир, поглощали в себя народы. Они занимались депортацией, так называемой, то есть переселением народов. Забирали их с родных территорий и переселяли в другие, для того, чтобы люди не могли объединиться, создать восстание, но чтобы люди были разрознены, чтобы они не понимали друг друга, потому что там, где находились они, были другие языки, другие культуры и так далее. Они сжигали города, они избивали военнопленных, отрубывали головы. Они эти головы носили с собой на шестах для того, чтобы запугивать. Одна из площадей в Ниневе была построена из человеческих черепов. Это была просто жуткая картина, которая выражалась даже как жертвоприношение своему богу, которого звали Ассур. То, что дошло до нас из ценностей вот с этой территории уже после археологических раскопок, это библиотека последнего царей Ассирии, Ассурбанипала, которая состояла из 22 тысяч глиняных табличек, которые были написаны на ассирийском и на вавилонском языке. Пророк Сафония пророчествовал о том, что этой империи придет когда-то конец. И вот в 612 году наступило то время, когда войска Набопаласара вместе с войсками других народов, в частности скифов, была разрушена вот эта столица, и через время, в общем-то, поглощены были все территории, которые принадлежали на то время Ассирии. Навуходоносор, о котором мы сегодня слышали, он, поступая по примеру своего отца Набопаласара, восстанавливал и перестраивал города, храмы, он укреплял стены Вавилона и вел очень похожую политику на ассирийцев. Его задачей было также, чтобы построить самый большой, самый великолепный, самый красивый город на земле. Значит, Вавилонское царство, оно занимает, как мы видим, те же пределы плодородного полумесяца, и то, что было захвачено у ассирийцев, оно теперь принадлежало вот этому царству. Но нужно сказать, что похоже действовал Навуходоносор, он переселял народы, очень жестоко расправлялся с пленными, правил он 43 года и выполнял определенное Божье поручение. А Бог ему поручил наказание своего народа. Он пленил территорию Иудеи, и народ пошел плен в Вавилон. Можно отметить еще, друзья, что это царство, оно очень могущественное по нашему представлению, но оно просуществовало не очень долго, немногим более 70 лет. В общем-то, похоже, как на то, что было в нашей стране чуть раньше по времени. Еще обратим внимание на то, что в 539 году закончилась эта империя, и войска мидоперсов занимают столицу этого царства, Вавилон. Хотя, казалось бы, что невозможно было взять эту столицу, но очень хитрым путем, путем строения дамбы и перекрытия течения реки, враги проникли в город в ту самую ночь, когда Валтасар совершал вот определенные ритуальные пиршества свои. Значит, в 539 году наступает новая эра, и Господь определил для нее свое значение. Но прежде мы вот увидим пару фотографий. Это руины Вавилона, это то, что существует сейчас на том месте, где был величественный Вавилон. Медо-персидское царство, оно имело очень широкий размах. В Священном Писании написано, что оно состояло из 127 административных единиц областей и простиралось от Индии и до Эфиопии. Это очень колоссальные размеры царства. Оно просуществовало порядка 200 лет и выполнило то назначение, которое Бог ему определил. Господь сказал Даниилу, и Даниил записал очень четко все, что будет впереди. И значение тоже было обозначено. Такого в истории никогда не было, чтобы цари, пленившие другие народы, отпускали бы их с миром. Но мы знаем, что Кир II, его называли Кир Великий, он буквально после третьего года своего правления издает указ о том, чтобы возвратить целый народ назад на свою родину. И мало того, что он дал разрешение, он еще побуждал, чтобы люди знатные из священнического, левитского рода отправлялись туда, в свою землю. И еще этот народ выполнил большое значение в том, что все ценности, которые принадлежали храму, который разрушил Навуходоносор, были сохранены и потом доставлены на свое место в Иерусалимский храм. В общем-то, народ израильский в это время уже свыкся со своим положением, им хорошо здесь жилось, в этом царстве персидском, и большинство из них не хотели возвращаться. Но, тем не менее, в три этапа совершился обратный ход на свою землю Израиля. Бог это усмотрел для того, чтобы потом здесь, на этой территории, которая вот такая очень маленькая, здесь было создание нового царства, царства Иисуса Христа, которое превыше всех царств и империй. Это царство, ну, в истории иногда называют ахеменидами по названию династии, которые правили здесь, на этом месте. И, в общем, можно отметить, что именно вот в это время и был построен второй храм, так называемый храм Зарававеля, именно по указанию вот царя из этой империи. После того, когда прошло порядка 200 лет, то ситуация меняется, и уже какой материал? Это какой? Это серебро. Греция – это медь. Значит, медное царство. Ну, почему медное, я не буду толковать, я сам не знаю, почему медное. Но Господь предоставил вот этому царству тоже величайшее значение. И каждому свое, каждому разное. Значит, здесь мы можем увидеть пределы царства греческого. Оно захватило тоже практически весь тогдашний цивилизованный мир. Это Индия, это Азия и Африка. И пределы распространились и в Европе, это Македония, Малая Азия, территория современной Турции. То есть размах этого царства был очень большой. В 336 году, после смерти отца Филиппа, в 20-летнем возрасте воцарился Александр, так называемый Македонский. И в течение 5 лет весь мир лежал уже у его ног. То есть такого стремительного захвата никогда в истории не было. И мы понимаем, что это именно Божье провидение, Божья рука это совершила для того, чтобы выполнить свое определенное назначение. Для современников это было просто небывалым. Это было даже как-то сверхъестественным, чтобы за такой период могла поменяться полностью мировая власть. И Александр в 332 году захватывает территорию Палестины, здесь находящейся. Он был очень жестоко настроен к тому, чтобы захватывать земли, принадлежащие персидским царям. И с таким же настроем он шел и в Иудею. Но Иосиф Флавий описывает такое событие, что когда он приблизился к Иерусалиму, то вышли священники в белых одеждах и открыли книгу пророка Даниила и прочитали то, что написано в ней именно о царе Греции, который выглядел тогда в этом повествовании как козел, у которого на голове был рог больших размеров, и который уничтожил овна, выходящего из моря. Овна было два рога, это цари Медийский и Персидский. То есть все буквально обозначено в книге пророчества. И потом даже сказано, что когда этот рог пал, то вы на его месте выросли четыре рога. Это тогда, когда в 34-летнем возрасте Александр Македонский после болезни малярии умер, то его территории были разделены четырьмя его генералами. То есть буквально в точных подробностях все было описано. Когда повествование было представлено Александру, то он решил не уничтожать Иерусалим и храм, но наоборот поучаствовал там в жертвоприношении. Он предложил в то время евреям переселиться в Александрию Египетскую, освободившись таким образом от всех налогов. То есть он очень благосклонно отнесся именно к Божьему народу. Что происходило в период, когда Господь позволил этому человеку управлять миром? Это то, что он занялся очень активно строительством. Наряду с военными действиями он построил 70 городов. Он называл их своими именами, Александриями, назвал в честь своих близких. Город Филиппы он назвал в честь своего отца. Дальше он ввел в валюту свою. Он построил очень мощную дорожную сеть. Он греческий язык, так называемый койне, распространил по всему миру. Греки считали, что недостойно им учить чужие языки, а нужно, наоборот, весь мир научить своему греческому языку. Они ввели образование. Культура эллинистическая тоже имела большое место в империи Александра. Кроме этого, вошли в действие спортивные состязания, потом религия новая и так далее. То есть Бог использовал это для того, чтобы потом, когда придет царство, то, которое разрушит все, царство Христа, оно будет содействовать, вот то, что здесь было, содействовать царству Господа. И мы знаем, что греческий язык, он был тогда языком, который понимали практически все люди, и Слово Господне было распространяемо практически вот по всему тогдашнему миру именно на греческом языке. И можно отметить то, что в этот период, когда развивалось образование, развивалась культура и эллинистические настрои по всему миру, то создавались и некоторые направления, которые противились вот этой системе, и, в общем-то, они имели определенное значение и в царстве Иисуса Христа. Значит, можно обратить внимание еще на то, что вот на карте нижней мы видим двумя цветами обозначены некоторые территории. Значит, два генерала, они свои территории упустили, можно сказать, а лидерство взяли Птолемей, которые южной частью управляли, и Селевкиды. Для народа Божьего в то время, когда они находились под властью Птолемеев, жизнь была хорошая, мирная, и порядка 100 лет они жили хорошо. Но тогда, когда селевкиды заняли позиции, вот здесь они были очень враждебно настроены к Божьему народу. В частности, Антиохий IV Епифан, он очень плохо относился к евреям, и свое отношение он выразил в том, что в храме Иерусалимском поставил алтарь Зевса и запретил ритуальные службы для израильтян. Многих евреев продал в рабство, запретил под страхом смерти изучение Священного Писания и так далее. То есть это был очень тяжелый период, и после этого произошло восстание Маковеев. Это тоже имело большое значение для прихода Иисуса Христа, потому что именно в этот период формировались такие понятия, как фарисеи, например, которые назывались тогда отделенными, которые уклонялись от той системы эллинистической и не воспринимали ее ни внешне, ни внутренне, и они заняли вот это положение. Тогда же формировалось понятие о рассеянии, тогда строились синагоги, тогда многое то, что мы встречаем в период Иисуса Христа, оно формировалось именно в это время. И теперь мы обратим внимание на железные ноги. Это Римская империя, которая тоже захватила часть тогдашнего мира, но мы можем обратить, что это не внимание не то, что это вот та территория, которая и Междуречье захватывала с собой, но это в основном основная часть Европы почти вся, это Малая Азия, это северная часть африканского континента, это как раз территория Палестины. Ну, а дальше она и распространялась на восток уже чуть позже. И эта империя тоже имела большое значение для прихода Царства Иисуса Христа. Мы знаем с вами, что именно тогда, когда при кесаре Августе был рожден Иисус Христос. При Тиберии кесаре Иоанн Креститель совершал крещение. При Нероне совершался суд над апостолом Павлом. При кесаре Клавдии были изгнаны евреи из Рима. И мы помним, что труженики Акила и Прескила, они по этой причине оказались уже вне Рима и совершали свою миссионерскую деятельность. У Рима была политика, отличающаяся от политики Ассирийской империи и от политики Вавилонской империи. Если те занимались переселением народа, то эти нет. Рим даровал хорошую правовую систему для мира. В общем-то, основы ее используются и сейчас в правоведении. Потом можно обратить внимание еще на то, что именно Римская империя дала возможность для распространения христианства. Были построены дороги еще при греках, римляне их укрепили, они охраняли эти пути, они охраняли народы от врагов, брали подати, но переселением не занимались, и людям, в общем-то, жилось хорошо, они не очень желали восстаний, а хотели спокойной жизни и так далее. Но все равно жизнь была в то время мятежная, но распространение христианства шло очень успешно, и Господь все это усмотрел. Значит, каждая империя имела свое значение для того, чтобы предоставить путь для движения самой главной, самой мощной – это Царство Иисуса Христа.
Друзья, несколько фотографий той эпохи, когда Царство Христа пришло на землю. Перед нами театр. Это римский период. Театр расположен в городе Бефсане, это столица Десятиградия. Через этот город неоднократно проходил Иисус Христос, но трудно сказать, он проходил в это заведение или нет, скорее всего, нет. Но, тем не менее, он знал о том, что расположено в этом городе. И вы видите, что места здесь обозначены почти так же, как у нас. Да? Люди сидели полукругом. Значит, в данном случае это называется театр. Тогда, когда с двух сторон сидели люди, эти сооружения назывались амфитеатр. Это современная фотография этих раскопок. Вот это типичная римская улица, но тоже она пережила немало. Это и землетрясение, и разруха войной. Но, тем не менее, можно увидеть и колонны городской улицы, можно увидеть и дренажную систему, которая здесь сохранена, ну, в общем-то, в полной целости. Ну, и другие некоторые объекты. Это арочная триумфальная система, которая строилась в честь победителей, которые возвращались из военных походов. В данном случае это римский Колизей, который тоже существовал уже в то время, когда Иисус Христос жил на земле, когда апостол Павел посещал Рим. Это сооружение поглотило тысячи человеческих жизней. В этом сооружении закончили жизни многих детей Божьих, христиан. Здесь в качестве зрелищ совершались разные и битвы животных, и битвы гладиаторов. Здесь же совершались морские бои, когда вода направлялась именно в это помещение Колизея, и там люди совершали настоящие бои. В данном случае перед нами представлен ипподром древний. Это в городе Кесария. Ипподром, в котором происходили состязания конные. И можно отметить, что спорт, это произошло от греков, но в данном случае римляне это переняли, и они тоже во многих городах в качестве развлечений строили вот такие вот сооружения. Буквально 20 лет назад был раскопан вот этот ипподром. И можно обратить внимание еще на то, что в римское время, в частности Иродом, который убил младенца в Вифлееме, было распределение мест победителей. То есть у греков был один победитель, а Ирод внедрил первое, второе и третье место победителей. Ну, вот все.